В России ваш фильм, к сожалению, мало кто видел, а в Европе, как я вот сейчас смог удостовериться, интерес к нему огромен. В Роттердаме он собрал гигантский зал. Правда, пока показывали только два фрагмента сиквела второй части. Когда вторая часть появится целиком, и какие истории из жизни пусть сирает, вы расскажете?
Во второй части фильма стоит, опять же, тот же самый вопрос перед нами, как достать из этих двух девочек их душу. И я всегда предполагала из большого опыта общения с активистами, которые занимаются политикой, что они очень закрытые люди, и увидеть, так сказать, их сопли, размазанные по столу, невозможно. И вот в этой части у нас уже немножко другие особенности съемок. То есть мы гораздо ближе, при том, что гораздо ближе к объекту. И при этом та же проблема, она как была, так и остается. То есть когда смотришь на Машу вот на суде, как она читает стихи, такая кудрявая, такие светлые волосы, думаешь, вот, как бы такой поэт настоящий, поэтесса. И очень хочется, чтобы из нее что-то вот из-под этой вот поэтессы еще что-то вылезло такое. Вот. А непонятно как. То есть непонятно как. Ну, то есть в словах это невозможно достать. В каких-то действиях, просто все действия, связанные с группой Pussy Riot, это такой экстрим настоящий. То есть тебя либо бьют, либо унижают, либо оскорбляют. То есть это действие уже гораздо сильнее, чем сам человек. И все время вот между вот этих двух стульев мы со своей камерой и встаем.
Тася, но вы, конечно, попадали сами во всякие переделки, которые запечатлены в фильме, по крайней мере, вот в тех частях, которые уже готовы. Это и нападение молодых людей с георгиевскими ленточками в Макдональдсе в Нижнем Новгороде, и знаменитый этот казак с нагайкой, который хлестал вас во время записи клипа «Путин научит вас любить родину» в Сочи. Надо сказать, что в Роттердаме весь зал просто ахнул, когда увидел эту дикую сцену. Наверняка ведь были еще такие истории, это только две из многих.
Вообще, девочки со своей организацией «Зона права» ездили в большее количество тюрем, чем известно в СМИ. И этот случай с «Зеленкой» был не один раз. Был еще случай, когда просто мы выходили из поезда, и три парня из бутылки, там было смешано яйца, такой химический состав. Такой прекрасный, ну, такой отвратительный, но как бы для кино он, конечно же, классный, этот химический состав. То есть эти обливания, нападения происходили гораздо чаще, чем знает общественность. Просто уже не хватало на это сил и желания писать какие-то заявления на этих людей. Ну, потому что какая разница, все равно, если ты не воспринимаешь никак ни судебную, ни тюремную систему, то зачем вообще как бы их к ним обращаться? У нас вообще, конечно, гигантский объем материалов, и мы это планируем, конечно же, закопать уже вот это кино и поставить точку. Конечно, очень печально для меня, но я думаю, что уже в таком варианте, в котором существует сейчас Маша и Надя, ну, то есть их песенка уже спета, в общем-то. Я всегда думаю, вот как можно, что можно делать, если политическим акционизмом невозможно заниматься? Ну, то есть это может делать Петр Павленский. А вот они для себя уже понимают, что надо делать что-то еще. То есть им надо куда-то переходить, в какую-то область, где они бы могли быть так же прекрасны, как и в своих акциях. Вот, в общем, мы решили их закопать. И кино начинается с похорон, оно и закончится похоронами. Только в последний момент из-под земли, как во всех идиотских фильмах ужасов, вырвется рука со средним пальцем. И, в общем-то, давая надежду, в первую очередь, мне на то, что акционизм не закончится. То есть четкая идея, которая была придумана, очень классная идея группы Pussy Riot, она не останется под землей.
Тася, сколько лет вы уже путешествуете в качестве фактически официального биографа или хроникера Pussy Riot? Лет 5 уже?
Для меня это такой ужасный опыт, потому что кто бы ни был хроникером пустера, кто бы их ни снимал, кто бы за ними не ездил, пустера это всегда больше, чем кто бы это ни был. Мы с Васей поэтому даже своих имен нигде не пишем никогда. И, ну, это такой абсолютно сознательный и осознанный наш выбор, и нам как бы особо это не нужно. И мы фильм сделали исключительно первый фильм «Пусси versus Путин», первую часть сделали исключительно потому, что хотели помочь девочкам в то время, когда они сидели в тюрьме. У нас было кино, и это кино могло что-то показывать, объяснять людям или просто вдохновлять людей, которые могли бы каким-то образом помочь. То есть они собирали, этот фильм собирал сообщество и расширял сообщество единомышленников. Вот. А сколько мы знакомы с девочками? Ну, знакомы, да, давно.
То есть фактически вы около 5 лет снимаете «Хронику жизни пусть сирает».
Да. Ну, вот Вася, например, снимал еще фильм про другую акцию московской группы «Война», которая была связана с коррупцией на дорогах. То есть у нас есть съемки гораздо далеко до создания группы «Пусть сирает».
Пока ваш фильм показывали в Роттердаме, вы были в Италии, и тоже картина произвела фурор. Это правда, что его хотели показывать в одном из дворцов на Капитолийском холме в Риме?
Мы попробовали, это было только just for fun, послать фильм на фестиваль «Послание к человеку», который проходит в Петербурге. И там фильм был запрещен, и просто какие-то итальянцы узнали про это и говорят: «О, баста, мы, значит, с этим разберемся». И вот через 2 месяца они говорят: «Все, мы договорились с Капитолием, вам осталось только приехать». Я, значит, каким Капитолием? И потом я понимаю, что Капитолий – это то место, откуда начал строиться Рим и так далее. Как вообще такое может быть? И в итоге это было такой невероятный контраст с тем, что мы обычно кино показываем под одеялом в нашей комнате всем тем, кто хочет его посмотреть. А тут такой дворец, статуи, ковры какие-то, такие вежливые итальянцы седовласые, огромное количество разных студентов. Ну, как открыли окно куда-то в другое место.
И даже ведь прошел флешмоб в поддержку и фильма, и самой группы «Пусть сирает».
То есть здесь все началось только с какого-то элементарного действия. Одна девочка начала шить балаклаву просто вечером. Только одна девочка, она там мучилась, не знала, как вырезать правильно эти глаза, рот. И уже на следующее утро этих балаклав было около 50. И пришел несколько факультетов местного университета на показ фильма. И вот они все устроили такой флешмоб, соединяя его и с Шарли Эбдо, и со своими какими-то местными проблемами, потому что мы очень хотели, чтобы все-таки, если бы они что-то делали, это был их собственный люк жизни, а не только наш.
Вы сказали, что вы даже не называете свои имена, но я знаю, что вы выступали перед фильмом, и была дискуссия со зрителями, и наверняка вас спрашивали не только о кинематографе или не столько о кинематографе, сколько о политике, о политической ситуации в России. Что вызывает у публики римской наибольший интерес? Возникают ли какие-то споры, может быть, даже разногласия?
У нас было несколько показов в Италии вместе с римским. И один из показов был в церкви. То есть прямо в церкви, не в основной двери, куда входит паства, а чуть рядом был маленький кинотеатр, в котором крутят 2 достаточно взрослые лесбиянки. Я просто себе представил, что если бы такое было в Москве, они бы давно уже висели на дверях своего кинотеатра. Перед показом пришли люди к ним в кинотеатр, огромное количество людей. И что удивительно, что и очень много было взрослых людей, 70-летних женщин и мужчин. И они все расселись на ступенечках и открыли рты. Я думаю, ой, какой кошмар. То есть они сейчас будут слушать 2 каких-то режиссеров, приехавших из Москвы. Конечно, большинство вопросов про политику. То есть никто не спрашивает, как мы снимали в ОВД или как нам удалось снять одним кадром там что-то такое, или как смонтирован этот кусочек с этим. и почему монтаж такой. Конечно, никто таких вопросов не задает и спрашивает все про политику. Ну, один парень прямо так и спросил, какое ваше отношение к украинскому вопросу? Кем вы считаете Россию в отношении с Украиной? Был вопрос про то, что от санкций страдает и Европа тоже очень сильно, что многие лишились своего бизнеса, и, то есть многие этим недовольны. Ответ такой очень простой. Если вы не хотите второго Гитлера, то можно и потерпеть. Был потрясающий показ в Милане. К нам на показ пришли три русских женщины. И вот этот запах русских, он прям чувствуется за километр. Я сразу же понял, что вот это три русских женщины. И после показа, как только включился свет, эти женщины встали, и они обращались не к нам, а к итальянской публике. Они сказали, что Россия свободная страна, и если нам что-то не нравится, то мы можем уезжать. При этом они около получаса говорили, и в какой-то момент Вася просто сказал в микрофон: «Наконец-то мы чувствуем себя как дома». То есть даже на иммигрантов, которые хорошо выглядят, ходят в шубах и считают, что Россия свободная, идеи Pussy Riot действуют просто смертоносно. То есть их это волнует, их это задевает. Все это работает. Это такой хороший был итог вот этой беседы с русскими женщинами.
Тася, ну вот из могилы, как вы говорите, появляется палец, демонстрирующий, что акционизм жив. Вот сейчас Pussy Riot расширяется в Роттердаме. Я был на концерте, выступали группы, которые, как сказал Петр Верзилов, принадлежат к большому кругу Pussy Riot. Они называются Jackwood и Scatterlane. Было такое ощущение, что российские музыканты вообще всегда сторонились Pussy Riot. Ну, в основном из-за зависти, уж скажем честно. Но сейчас кажется, что вокруг группы создается новое движение молодежи. Это очень вдохновляет.
Ну, конечно, пусть это все растет и расширяется вообще в любые стороны абсолютно. Пусть это вылезает из розеток, из-под крана льется. То есть как можно больше действия. Любого действия, которое связано с искусством. Потому что самые главные и самые полезные, самые нужные люди на свете – это художники.
Но это опасное занятие, и я думаю, что вы уже не раз почувствовали это на своем опыте, ведь и перечным спреем обливают, и нагайками хлещут, и в глаза из шприца какой-то спирт льют. Страшно вообще? Страшно быть рядом с Pussy Riot?
Вот когда создавалась группа Pussy Riot, и однажды об этом Катя Самуцевич говорила, что они с Надей начали делать акции только потому, что им было страшно. И акция за акцией они просто проверяли, насколько они смелые. И я думаю, у них все удалось. То есть акция в этом заведении около метро Кропоткинская показывает, что они герои. И что они единственные женщины-герои, и никого больше нету, кто бы мог такое же сделать. То есть страх – это вообще, мне кажется, особенность русских – делать что-то хорошее, когда ты сопротивляешься. То есть как только тебя давит, ты сразу начинаешь сопротивляться. Иначе ты пассивен и сидишь перед компьютером.
Тася, вы сказали, что в России, во всяком случае, на фестивале «Послание к человеку» фильм был запрещен. В каком смысле он запрещен? Показывали ли его где-то в России? Будут ли показывать? Или вообще вот только под одеялом можно его будет посмотреть?
Ситуация с фильмом на фестивале «Послание к человеку» была такая. То есть фильм изначально взяли, его напечатали в каталоге на соседней странице с Фредериком Вайсманом. Какая большая честь нам. И я туда приехал, и в день показа организаторы фестиваля мне написали письмо, в котором сообщили, что утром Мединский, прочитав прессу и увидев в одной из статей упоминание нашего фильма, попросил их не показывать. И они были так любезны, что не могли отказать этому человеку. И фильм с показа сняли.
Без всяких объяснений, без оправданий, просто, несмотря на то, что был отпечатан каталог, просто отменили сеансы все.
Там есть, конечно, какие-то закулисные дела, потому что наверняка это обсуждалось и было какое-то голосование, там не знаю кого, но приняли решение не показывать. Но я очень даже могу понять людей, если у тебя больная мама и надо зарабатывать деньги на лекарства, то лучше спасти маму, чем свободу слова.
А что касается других показов и вообще возможности посмотреть фильм?
Мы очень хотим выложить это, скорее всего, в сеть. И просто мы хотели завершить вторую часть и выложить уже две части вместе. Это надо было сделать сразу же и выложить все в открытый доступ в первый же день. Просто у нас какая-то была тяжелая судьба с этим фильмом. Никто им не интересовался.
Пока его не показали на фестивале в Амстердаме, он не получил награду. После этого вообще были какие-то показы в России в кинотеатрах? Или это совершенно исключено, и вы даже не пытаетесь что-то организовать?
Нет, это, конечно, исключено абсолютно. То есть в России не было никогда показа ни в кинотеатрах, ни где бы то ни было.
То есть вы не пытаетесь ни получить прокатные удостоверения, ни как-то куда-то это пробить? Наверное, потому что в названии есть фамилия Путин, которая пугает любого, даже самого смелого прокатчика.
Дело в том, что фильм как раз не дает какой-то такой твердой позиции, что там плохой или так называемый президент, или хороший. Ну, то есть в фильме нету такой явной иллюстративной критики. Он как бы вообще не об этом. Он практически никакого отношения к политике не имеет. Но сила нейминга, она просто вот именно так работает. Поэтому Google Swipes – это так вкусно, как и само название Pussy vs. Putin. То есть тут бояться нечего. Кино надо показывать только потому, чтобы не дать ему возможности стать еще шире. Как только запретили на фестивале в Санкт-Петербурге, же показали в Капитолии в Риме. Вот и весь ответ.
Надежда Толоконникова говорила, что в лагере ее снимали беспрерывно, и она надеется, что когда-нибудь, когда режим сменится, эти кадры тоже можно будет включить в очередную серию фильма «Пусси против Путина».
Съемка таких фильмов является просто невероятно сложным делом. Вот чтобы снять какие-то вот именно такие материалы, надо очень сильно исхитряться. Ну, то есть успевать придумывать художественный образ тому, что ты не можешь снять. Ну, я говорю, что ну, понятно, что мы никогда не смогли бы попасть вовнутрь колонии и снимать там. Но мы ехали на машине рядом с колонией и видели похороны. И человек, которого хоронили, заключенный, то есть это гораздо начинает работать сильнее, чем натуральный материал из тюрьмы. То есть вот эта палка, крест и гроб на фоне мордовской дороги начинает работать сильнее, чем съемка заключенных в одежде зеленого цвета с табличками на груди. Надо искать такие вещи, надо понимать, что только больное место будет работать, и ничего больше. А как только ты начинаешь встраиваться в систему государства, делать обычные клипы с текстами и играть в шахматы на одной и той же площадке, где и власть, ты всегда проиграешь, потому что не надо играть на той же площадке.
А вот этот клип про Навального на Манежной площади тоже вы снимали, где они в виде ведьм, которые носятся с метлами?
Это был просто призыв, обычный призыв прийти на почту. Его надо было сделать очень быстро, за несколько часов. Ну, а если учитывать, что съемка требует столько-то времени, монтаж требует столько-то времени, и идея для того, чтобы она была ясна, требует столько-то времени, то такой быстрый ролик за, там, за 3 часа – это, ну, неплохой результат.
Но не было проблем во время съемок, ведь это зона, которая патрулируется круглосуточно.
Снималось все очень быстро достаточно. Когда ты уже снимаешь такие вещи, ты уже посекундно знаешь, что и как работает. Ты знаешь, сколько ФСО и где они стоят, знаешь, через сколько секунд к тебе подойдут, знаешь, что отвечать и что делать в этом случае. И поэтому, зная все вот эти вещи, можно эти вещи обходить каким-то образом.
А следят за вами и вообще за пусть стирают? Следят? Есть ощущение слежки?
Телефоны слушаются, конечно же. То есть в любой момент можно обратиться напрямую к Центру по борьбе с экстремизмом. И я очень люблю, когда мне звонят какие-то мои друзья, режиссеры или философы, или писатели. Я обожаю с ними как можно дольше говорить по телефону, потому что это несет с собой образовательную функцию, под собой имеет. То есть я понимаю, что этот разговор могут услышать еще какие-то люди и могут каким-то образом в нем поучаствовать и...
Просветиться. А наружное наблюдение?
Я не уверен, что это нужно. То есть я думаю, так все известно. То есть они знают информацию вплоть до того, в какой детский сад ходит дочка Надя и во сколько она туда идет, в какие кружки она там ходит и какие рисунки она рисует. Поэтому смысла в том, чтобы еще и ходить, и показываться нету.
Вот, скажем, вы договариваетесь о съемках клипа на Манежной площади. Они наверняка это слышат. И что же, не идут за вами, не следят?
Идут, конечно же, и следят. Например, очень хороший пример с клипом в Сочи, где за нами по улице ходило около 50 человек. То есть на перекрестком за нами, перекрестком впереди нас и на двух соседних улицах шло постоянное наблюдение. Если мы садились в кафе, то все кафе было занято такими типа сочинцами, которые пили воду, как это водится, за соседними столиками. Их одна единственная ошибка. Они не художники. Если бы они были художниками, они бы смогли победить нас. Но одни простые охранники, они...
Но они пытаются сделать тоже что-то типа акции, наряжаются там петухами или что-то такое. Это же тоже уже практически акционизм, только наизнанку.
Ну да, вот интересно, что весь тот акционизм, который воспроизводят провластные ребята, окружая Pussy Riot, это называется простым словом паразитирование. То есть они на чужой идее, возьмем там идею с курицей, которая никак не связана с Надей или с Машей, ну, неважно, да, если бы она была связана, это было бы только им в плюс даже. Они не делают что-то новое, они отталкиваются уже от существующего, от существующих вещей отталкиваются. Да, у нас был такой интересный случай в сочинском кафе. Ну, так как мы были окружены всеми этими ребятами в черной одежде, к нам подсел из соседнего столика парень, который тут же предложил нас угостить водкой, сел к нам за столик, и после того, как он сел за столик, к нашему столику подошел еще один такой же близнец вот этого парня, и они начали конфликтовать между собой, задевая сидящих за нашим столом и как бы пытаясь толкнуть одну из девушек для того, чтобы кто-то из мужчин, сидящих за нашим столом, пытался ее защищать и полез бы в драку. Ну, то есть провоцируя такую вот ситуацию. Но перед этим, когда они сели к нам за столик, они, не знакомясь с нами, уже знали, как нас зовут, обращались к нам по имени. То есть вообще это дико смешная и классная ситуация, потому что я мечтаю снять такой фильм, где за активистами ходят топтуны, и, например, эти топтуны не успевают идти быстро, и на каком-то из перекрестков они просят активистов идти чуть помедленнее, и те соглашаются, как бы жалея следящих КГБшников, которые идут следом. То есть чем хороша Россия? Тем, что здесь вообще не надо ничего снимать, делать, потому что реальность уже давно переплюнула все идеи, которые у тебя даже только могут возникнуть в голове.